Говорит Радио Свобода. Министр обороны России Сергей Шойгу назвал возгорание в аккумуляторном отсеке главной причиной гибели 14 моряков в глубоководном аппарате 1 июля.
Да, это наиболее, так сказать, реальный вариант развития событий.
Нино Катамадзе о своем отказе выступать в России, которую она считает страной-оккупантом.
Россия – это одна красивая страна, но есть история, которую мы не можем просто принять как хорошую.
Умерла правозащитница Мальва Ланда.
Я не слышал никогда ничего, чтобы как-то ставило под сомнение ее честность, принципиальность, открытость.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 4 июля. Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с Владимиром Путиным заявил, что основная причина катастрофы на борту глубоководного аппарата, в которой погибли 14 моряков, – пожар в аккумуляторном отсеке. Шойгу отметил, что ядерная энергетическая установка на аппарате сохранилась в работоспособном состоянии. Обозреватель телеканала «Настоящее время» Тимур Олевский попросил прокомментировать официальную версию трагедии вице-адмирала в отставке Тенгиза Борисова, в прошлом председателя комитета подводных работ особого назначения при правительстве России.
Как правило, все катастрофы на подводных лодках бывают по двум причинам – или возгорание, или поступление воды. Ну, в данном случае поступления воды не было, значит, был пожар. Причем очень интенсивный, судя по всему.
А что могло загореться? Что загорается на подводных лодках?
В основном это короткое замыкание в электросетях или химическая регенерация.
То есть аккумуляторная батарея?
Да, аккумуляторная батарея – один из вариантов. При тех процессах, которые проходят в аккумуляторе, значит, химических, выделяется водород. Не исключено, что произошел взрыв водорода, выделяющегося из аккумуляторной батареи. Это один из вариантов. Второй вариант – короткое замыкание и в результате резкий разогрев и пожар.
Взрыв или пожар? Вот что хочется уточнить.
Вы знаете, мне кажется, что если был бы пожар, то из 14 человек хоть часть выжила бы. То есть они бы успели включиться в индивидуальные аппараты дыхательные. Поэтому, с моей точки зрения, наиболее вероятный вариант развития событий – это взрыв водорода и практически мгновенная гибель.
Если пожар и успевают подводники воспользоваться индивидуальными аппаратами, которые, я так понимаю, защищают их-то от дыма, что дальше происходит?
Дальше у них будет определенное время на то, чтобы включиться уже в стационарную систему жизнеобеспечения или одеть индивидуальный спасательный аппарат более мощный. То есть они имеют при себе ПДУ, портативное дыхательное устройство. Оно постоянно находится практически на поясе в сложенном виде. И надо буквально несколько секунд, чтобы его раскрыть и одеть. А дальше переключиться уже вот в тот аппарат.
А если происходит взрыв, тогда что?
При взрыве вы понимаете, что, скорее всего, люди гибнут от баротравмы легких, если сильный взрыв. И одновременно это практически объемный, значит, пожар. То есть у людей уже не было бы шансов успеть одеть аппараты.
Как лодка смогла всплыть?
Дело в том, что практически погиб один отсек, экипаж одного отсека. Остальные были загерметизированы. Ну, это участь подводников, когда какой-то отсек горит или затапливается водой. Он задраивается, и люди даже ценой своей жизни предотвращают распространение огня или воды по всему.
А как можно научить человека закрывать себя на верную смерть?
Человек понимает, что если он этого не сделает, то могут погибнуть все. Поэтому люди сознательно идут на то, чтобы пожертвовать собой ради спасения экипажа и корабля.
Теперь скажите мне, пожалуйста, это, что называется, входит в часть профессии и не редкость, или это все-таки действительно чрезвычайное происшествие? Аккумулятор может взрываться или он не должен взрываться?
Нет, он, конечно, не должен взрываться. Есть довольно серьезные требования, соблюдение которых позволяет эксплуатировать практически безопасно их. Есть целый сборник инструкций, наставлений, которые в подавляющем большинстве случаев, как говорят, написаны кровью, потому что после каждой аварии добавляется какой-то новый пункт, какие-то новые требования. И, в принципе, если их все соблюдать, то аккумуляторные батареи совершенно безопасны. Но, к большому сожалению, вы знаете, как гибнут или новички, или очень опытные люди.
Почему опытные?
наступает некий эффект привыкания, притупления опасности. Угу. Люди перестают, может быть, на какие-то мелочи обращать внимание, на которые раньше бы они всегда отреагировали.
То есть вы конструкторский дефект вы сейчас выводите за скобки или все еще надо ждать возможных каких-то указаний на эту комиссию специально?
Я думаю, что, сказать, можно, конечно, совершенствовать и дальше, но даже на данном этапе конструкция очень надежная. Как правило, такие аппараты используются для сбора со дна каких-то фрагментов, деталей военной техники, поисковых работ. Для производства специальных подводно-технических работ, как правило. Официально и американцы признали, что они имеют аналогичное оборудование. Хорошо известно, что давным-давно, еще, значит, лет 40 назад, американцы начали устанавливать систему подводного наблюдения, когда они пытались отслеживать все наши подводные лодки и перекрытием фактически доступ незамеченными в океан.
То есть это какие-то эхолокаторы, которые прямо на дне стоят?
Система СОСУС, которая ставилась на дне, гидрофоны ставились на дне. И, конечно, для обслуживания их, для обслуживания подводных кабелей требовался аппарат, который способен, значит, работать на таких глубинах.
А может, например, теоретически такой аппарат, российский, там, я не знаю, не российский, порезать, уничтожить эту систему, навредить ей в каком-то месте, пропустить лодку?
Согласно закону физики, силы действия равна силе противодействия. То есть, естественно, что все, что создано людьми, может быть людьми уничтожено.
Трагедию в Баренцевом море комментировал вице-адмирал в отставке, бывший председатель комитета подводных работ особого назначения при правительстве России Тенгиз Борисов. Вопросы ему задавал Тимур Олевский. Вы слушаете «Радио Свобода». Грузинская певица Нино Катамадзе отказалась выступать в России. Напомню, что в Грузии вторую неделю продолжаются протесты, поводом для которых стал визит в грузинский парламент российского депутата Сергея Гаврилова. «Я никогда не пыталась спрятаться от насилия и несправедливости. Я никогда не ленилась и своим голосом по-грузински всегда говорю во всех частях мира, в том числе в России. Россия – оккупант, Путин – враг моей страны, а значит и мой враг», написала Катамадзе в Фейсбуке. С Нино Катамадзе побеседовал Марк Крутов.
Как вы решили написать свой нашумевший пост 30 июня, в котором назвали Россию оккупантом, а Путина своим врагом, и почему потом вы удалили его, а затем снова вернули?
Я не удаляла ни разу мой пост из-за того, что было много агрессии. Я просто его делала для своих друзей, только доступно. А потом, когда написали этот пост, я обратно открыла для всех. Мой пост не началось 30 числа, который я написала и опубликовала. Это началась история 2008 года. Мой первый приезд в Москву после войны между Россией и Грузией. Мой первый приезд в сентябре месяце, это был такой перформанс-акт, и я приехала туда на концерте «Не стрелять». И таким образом я хотела включаться и разговаривать с людьми, которые прямо в смысле этого слова декларированно воевали с грузинской государством. И я хотела просто как бы не прерывать диалоги. А каждый год, каждый день не прекращалась ни оккупация, территориальная оккупация, не прекращалось убийство людей, не прекращалась целая история, которая происходила с 2008 года. Я только могу это сказать, вот сейчас акцентирую только на 2008 года. Вся история, которая, сложнейшая история, которая происходила между Грузией и Россией, это настолько непростая. И там история о многих семьях, которые у них есть жертвы. Я помню, что каждый раз находила внутри силы, чтобы приехать и опять разговаривать о том, что не стрелять друг друга, чтобы мир важнее всего, отношения людей важнее всего. И когда 20 июня произошло абсолютно невидимые факты, когда гражданин Российской Федерации говорил как бы с нами через парламент, и он сидел в главе парламента, где у нас это символ, когда 10 лет тому назад мы приняли декларацию о независимости Грузии, там уже все, я поняла, что вот эти отношения между людьми и настолько растянулось, хочу подчеркнуть, что это отношение абсолютно между людьми, между мной, моим зрителем, красивые вещи. Мы разговаривали о любви, но глобально я как гражданка Грузии, которой я улетала из своей страны и прилетала в Российской Федерации, да, настолько оно потеряло свой главнейший смысл, который, в принципе, служила мой приезд в Россию и служила моя музыка, оно потеряло свой смысл. Потеряла силу как бы того, чтобы между людьми должны быть добрые отношения. И я решила, что если я сейчас не остановлюсь, это будет как-то перейдет самая главная проблема, которая между нами перейдет на второй или на третий, или вообще исчезнет. Исчезнет из главного пункта. Я вообще не имею права разделять людьми между хорошими и плохими. Россия – это одна красивая страна, но есть история, которую мы не можем просто принять как хорошую. То есть войну невозможно принимать за другого, кроме войны. И мой такой прямой тост был именно для моих друзей, именно для тех людей, которые слушали нас и мы разговаривали друг с другом, что я не имею права быть нечестным и прийти просто туда, как абсолютно пустой человек, разговаривающий и поющий на пустой любви, который просто не имеет никакой истории. Есть период в жизни, когда ты понимаешь, что родина, твоя родина, и твой выбор жизни важнее всего для завтрашнего дня и для людей, которые должны относиться важнейшим событиям очень серьезно. И я решила, что мой шаг, мой диалог через пост, к сожалению, 21 век, приходилось таким образом выразить свое мнение. До этого я 11 лет ездила, разговаривала, я ни разу не украсывала, не делала такими красками те истории, которые сложнее, больнее. Я просто его не делала, не разговаривала жестко. Но опять я хочу повторить, что мой пост служит только моим друзьям, людям, которые живут в России. Они, кто хороший, кто плохой, у всех есть свое мнение, и поэтому мы боремся за свободу, чтобы уважать мнение, разные мнения, но правду, чтобы осталось. Только в этих случаях можно увидеть правду, где есть правда и где есть ложь. Поэтому я не имела права со своей позиции разговаривать с моими любимыми слушателями не с честной позиции.
Интервью с грузинской певицей Нино Катамадзе записал Марк Крутов. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Организация Greenpeace России подготовила доклад о загрязнении побережья Черного и Азовского морей. На 800-метровых участках пляжей волонтерами были обнаружены 13 тысяч пластиковых фрагментов общим весом почти полтонны. Большая часть найденных отходов – это одноразовые пластиковые товары и упаковка, которые вредят флоре и фауне и разлагаются сотни лет, рассказывает Любовь Чижова.
По данным сотрудников Greenpeace в России, принявших участие в экспедиции, главным загрязнителем побережья Черного моря оказался пенопласт, а Азовского – бутылки из-под напитков и их части. На 100-метровых участках побережья экологи нашли от 400 до 3500 фрагментов пластика. В основном это одноразовые товары, тара и упаковка. Сегодня в России нет контроля за пластиковым загрязнением окружающей среды и системных мер по его предотвращению, констатирует эксперт проекта «Ноль отходов» Greenpeace в России Александр Иванников.
Нам нужно было понять, из чего состоят эти пластиковые отходы, какая у них основа, также определить источники основные, откуда они появляются, то есть долю трансграничных отходов, долю того, что оставляют, скорее всего, туристы, отдыхающие. Прежде всего, основная цель – это понять тот самый состав этих пластиковых отходов для того, чтобы в дальнейшем предложить решение этой проблемы. Доля одноразовых товаров оказалась очень высокая, то есть для Черного моря это получается около 70% всего пластика, который мы находили, это одноразовые товары, тароупаковка. Для Азовского побережья это составило 90% этот показатель. И, соответственно, дальше мы составили, проранжировали и посмотрели, так скажем, топовые загрязнители, составили этот перечень 10 основных загрязнителей, и среди них оказались и пластиковые бутылки, пакеты, упаковка от еды, всевозможная одноразовая посуда, влажные салфетки, окурки, трубочки. В общем, весь тот перечень, который на самом деле сейчас в странах довольно прогрессивными мерами борьбы с пластиковым загрязнением выводится из оборота. Потому что очень важный такой аспект, что подобные мониторинги на постоянной основе в 4 временах года проводились, допустим, в том же Евросоюзе. Мы использовали схожую методику, которая на самом деле позволила тому же Евросоюзу собрать большую базу данных относительно основных загрязнителей. Впоследствии это стало основой для решения по выводу из оборота отдельных товаров старой упаковки пластиковых и данных 2021 года. Greenpeace призывает, прежде всего, правительство Российской Федерации разработать федеральную систему мониторинга пластикового загрязнения и, собственно, утвердить перечень одноразовых товаров старой упаковки, которые необходимо поэтапно выводить из оборота.
Это был эксперт проекта «Ноль отходов» Greenpeace в России Александр Иванников. Одноразовый пластик загрязняет окружающую среду, разлагается сотни лет и вредит животным. Морские обитатели и птицы часто становятся его жертвами, принимая фрагменты пластика за еду или запутываясь в них. По данным британского правительства, пластик попадает в желудки 31 вида морских млекопитающих и 100 видов морских птиц. Об этом не понаслышке знают российские экологи, живущие и работающие на Черном море. О ситуации с пластиковым загрязнением Сочинского побережья «Радио Свобода» рассказала экоактивист Ольга Носковец.
Становится хуже ситуация с каждым годом, потому что возрастает количество потребителей. И то, что мы видим на берегу моря после штормов, большое количество пластика, разных там побочных каких-то продуктов, сострои, различные, в общем, такие предметы, то это количество, к сожалению, увеличивается. Не только море, это и пойма рек загрязняется. Есть места, где просто сваливается мусор. И когда идут обильные осадки, это все смывается в благополучное море. И, соответственно, потом уже штормами выносится на берег или где-то остается в акватории. Периодически мы слышим от Минприроды, что они хотят наложить запрет на использование одноразовой пластиковой посуды. Но, мне кажется, надо, не дожидаясь больших таких решений, принимать какие-то решения на местном уровне. Ограничить в продаже. Допустим, обязать владельцев каких-то точек, где продают продукты в одноразовую посуду, переходить на бумагу, на переработку. Культуру людей, опять же, повышать. Но проблема, ведь она глобальная же, на самом деле. У нас вообще в целом влияет это, да, загрязнение. То, что у нас уже и в легких у человека какой-то процент микропластика оседает. И животные погибают, принимая пластик, продукты питания. То есть этот ущерб. Ну и вообще в целом, действительно, приходя на море, хотя, конечно, тут и волонтеры постоянно убирают берег моря, и администрация, муниципальные пляжи, они убираются. Но это все, опять же, первый хороший шторм, и у нас береговая линия, она опять покрыта пластиком.
Это была эколог и экоактивист из Сочи Ольга Носковец. Greenpeace призывает правительство России разработать федеральную систему мониторинга пластикового загрязнения и утвердить перечень одноразовых товаров, тары и упаковки, которые необходимо поэтапно запрещать в России. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В ходе недавних переговоров с США президентов Америки и Польши Дональда Трампа и Анджея Дуды была достигнута договоренность о некотором увеличении американского воинского контингента в Польше, а также о поставках из США сжиженного газа, который позволит Польше снизить энергозависимость от России. А вот постоянную американскую военную базу, которую Дуда предлагал назвать «Форт Трамп», решено пока не создавать. Как считает генерал Роман Палько, бывший глава Бюро национальной безопасности Польши, в сегодняшнем мире постоянные базы не самый важный и надежный элемент защиты страны от внешних угроз.
В 21 веке никому не нужна такая база, как Рамштайн в Германии. Нужно располагать ударными возможностями. В Польшу будет отправлена часть американского подразделения вместе с его командованием. Здесь будут не только обыкновенные солдаты, но и специальные силы, в том числе для разведки и логистики. Это создает условия для того, чтобы в случае угрозы в Польшу можно было отправить более многочисленные силы, которые смогут поддержать оборону стран восточного фланга НАТО. Это необходимый шаг в связи с политикой президента Владимира Путина, который путем аннексии Крыма, дестабилизации Донбасса провоцирует хаос в этом регионе. Польша прежде всего обеспокоена возможностью использования России Калининградской области, где уже размещены ракеты «Искандер» и где, в общем, Москва брецает оружием. Беспокоят и такие события, как недавние учения «Запад» на территории Беларуси, в которых были задействованы российские силы огромного масштаба. Крайний сценарий – война с так называемым ограниченным использованием ядерного оружия, что, безусловно, беспокоит больше всего. Я бы не стал говорить о разочаровании последними решениями США. Для Польши хорошо, что эти силы будут. Хорошо, что будут заключены технологические контракты, которые будут способствовать модернизации польской армии. Польша не готовится к войне, но стране нужны оборонные возможности в случае провокаций.
Вы не опасаетесь, что решение Соединенных Штатов спровоцирует реакцию со стороны России, что, например, в Калининградскую область будет отправлено еще больше ракет «Искандер» или систем С-400?
Провокации будут в любом случае. Откровенно говоря, слова или декларации на президента Путина не действуют. Нужна политика действий, которую успешно практикует сам Кремль. Как бы ни оценивать президента Трампа, для него тоже характерен такой подход. Он действует как бизнесмен, пытающийся оценить надежность своих партнеров, и мгновенно реагирует на угрозы, которые появляются. Еще раз подчеркиваю, никто в НАТО не хочет напряжения в отношениях с Россией, но никто не намерен прятаться и делать вид, что ничего не происходит, когда Кремль разными методами испытывает готовность Североатлантического Союза защищаться от угроз.
А имеет ли значение тот факт, что в Польшу США перебросят часть сил, которые сейчас находятся в Германии? Можно ли говорить о смене направления в оборонной политике Вашингтона?
Скажем так, 20 лет спустя наконец пришло понимание, что границы НАТО изменились. Польша и остальные страны Центральной и Восточной Европы стали участниками Союза, но немного на правах членов второй категории. Много лет просто повторяли заявления о том, что не нужно провоцировать Россию. Сегодня эти аргументы потеряли актуальность, и Польша стала полноправным членом НАТО. Страна постепенно превращается в центр, который будет обеспечивать логистику для плавного функционирования восточного фланга НАТО. Зонт безопасности, наконец, полностью раскрылся над Польшей и странами Балтии. Но это не какой-то жест благородства со стороны США. Отправив сюда свои войска, говоря откровенно, США смогут лучше контролировать то, что происходит в Европе, и мгновенно реагировать, если появятся какие-нибудь угрозы.
Говорил бывший глава Бюро национальной безопасности Польши Роман Палько. И в завершении нашей программы о печальной новости. Участница первого состава московской хельсинкской группы Мальва Ланда умерла 3 июля в Израиле. Через месяц ей исполнился бы 101 год. После ареста в 1977 году Александра Гинзбурга Мальва Ланда, геолог по профессии, вместе с Кронидом Любарским и Татьяной Ходорович, стала распорядителем фонда помощи политзаключенным. Она дважды была в ссылке в Сибири и Казахстане. В марте 2010 года Мальва Ланда подписала обращение российской оппозиции, озаглавленное «Путин должен уйти». Мальву Ланда вспоминает правозащитник Вячеслав Бахмин.
Я помню, как она работала с московской хельсинкской группой в свое время, еще до этого. Она человек очень была такой активный, человек, который хранил свою принципиальную позицию и никогда не боялся ее высказывать в своем кругу, даже не где-то вовне, а в своем кругу. К ней с большим уважением относились, потому что она человек была очень деятельной, активной. И в чеченском движении было много людей таких вот свободных профессий, скорее, профессий, не связанных с идеологией. Потому что это поведение такое для таких людей было естественным. Они не могли работать вот в каких-то рамках несвободы. Их притягивала такого рода деятельность, как отстаивание самих себя, отстаивание своего места в мире и отстаивание своей позиции. Но она была видимый очень человек и очень уважаемый человек в то время. Я не слышал никогда ничего о ней, чтобы как-то хотя бы ставило под сомнение ее честность, ее принципиальность, открытость. Потом у нее же были потом проблемы с властью, ее же и осуждали за, в то время, конечно, обвинить могли в чем угодно, и в основном-то не стеснялись обвинять в том, чем люди и занимались, то есть распространением всякой информации, хотя называли ее заведомо ложной или антисоветской. Но были случаи, когда людей обвиняли и совершенно по другим статьям, чтобы не привлекать внимание к этой персоне, а рассматривать человека как просто уголовника. Вот Малева обвинялась, насколько я знаю, как раз в поджоге своей собственной квартиры, обвинять его в этом и приговаривать к ссылке, это, конечно, выглядело очень нестандартно даже для советской власти. Эти ссылки, конечно, в какой-то степени снижали возможность активной деятельности Мальвы Ноэль. Но и оттуда она все равно находила возможность связываться к ней, ездили люди. То есть она была человеком очень компанейским и общительным. И, конечно, ее роль такого коммуникатора одновременно и авторитета, она была несомненна. Она не хотела уезжать из страны, из которой ее, в общем, всячески пытались выдавить. Если была возможность остаться, она предпочитала остаться и бороться, и что-то делать. Она не принимала того, что происходило вот в 2000-е годы, и ясно, что относилась очень критически к сложившемуся режиму и к власти Путина. Ее принципиальность и ее верность своему мировоззрению, своим взглядам, она была для всех хорошо известна. Она мне запомнится и помнится очень активной, маленькой, пожилой женщины, у которой бездна энергии, которая всегда готова прийти на помощь, что-то сделать, помочь другим. Вот человек, который готов отдавать себя каждый день для других, для пользы общего дела. Такая небольшая, активная и очень деятельная женщина с горящим взглядом, с которой иногда было не просто разговаривать, потому что она могла спорить отчаянно, отстаивая свою позицию, со многими не соглашалась. Вот эта ее принципиальность тоже была всем известна и важна для характеристики ее как человека.
Об участнице первого состава московской хельсинкской группы Мальве Ланда говорил правозащитник Вячеслав Бахмин. Мальва Ланда скончалась в Израиле на 101-м году жизни. И на этом мы заканчиваем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 4 июля, день памяти жертв геноцида еврейского народа в годы Второй мировой войны. В Соединенных Штатах Америки сегодня день независимости. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Александр Аркадьев, автор-ведущий Андрей Шароградский. Наш эфир продолжит программа «Цитаты свободы». Среди тем сегодня, разумеется, и реакция социальных сетей на трагедию в Баренцевом море. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.